Понимая по-своему обязательства этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Оцезейском крае. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, казалась ему ошибкой. «Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня поражать». Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала народную глупость. Помню роскошный теплый вечер, который мы провели с дядей в Орловском губернаторском саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ – очень умен, а дядя, может быть, еще несправедливее, настаивал, что народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ азиат, который может удивить кого угодно своей дикостью. И вот, говорит, тебе, милостивый государь, подтверждение. Если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые. А теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит. Дело было в том, что когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться, и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну. А все это, говорят, писалось у них в какую-то китрать. Но китрать эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, умер. А с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых. Но как теперь требовались права, то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решить вопрос, преступление ли вызвало закон, или закон создал преступление. «А зачем все это они так делали?» — говорил дядя. «Потому что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это номады, орда, осевшая, но еще сама себя не осознающая». С тем мы заснули. Выспались, рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне милостивыми государями. Все они были купеческой конструкции. Двое сердовые в сюртуках с крючками, а один совершенно белый в ситцевой рубахе на выпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе гречником. Дядя показал мне на них рукою и говорит: «Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело, войди в наше совещание». Затем он обратился к предстоящим с очевидную для меня, но для них, конечно, с непонятную шуткою и добавил: «Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело». Те поклонились. «Из них, видишь ли, — продолжал дядя, — вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова, но у Тарасова нет никаких бумаг, понимаешь, никаких.